стран отправления насчиталось 9. Чаще всего попадались Англия и Франция. Россия только однажды, номер 994F. Действительный статский советник, получено 26 июня, на конверте петербургский штемпель от 7 июня. Ух, не запутаться бы с календарями. 7 июня, это по-европейскому будет 19-е. Стало быть, за неделю дошло. Должности и чины в основном упоминались высокие генералы, старшие офицеры, один адмирал, один сенатор, даже один португальский министр. Но попадалась и мелкая сошка, вроде лейтенанта из Италии, судебного следователя из Франции или капитана пограничной стражи из Австро-Венгрии. В общем, выглядело так, будто Бежецкая являлась посредницей, передаточным звеном, живым почтовым ящиком, в обязанности которого входило регистрировать поступающие сведения и переправлять их дальше, очевидно, мистеру Николасу Кроугу в Петербург. Резонно предположить, что списки переправлялись раз в месяц. Ясно и то, что до Бежецкой роль мисс Ольсен исполняла какая-то другая особа, о чем гостиничный портье не подозревал. На этом очевидное исчерпывалось, и возникала жгучая потребность в дедуктивном методе. Эх, был бы здесь шеф, он моментально перечислил бы возможные версии. Все само разлеглось бы по полочкам, но шеф был далеко, а вывод напрашивался такой. Прав Бриллинг, 1000 раз прав. Налицо разветвленная тайная организация с членами во многих странах. Это раз. Королева Виктория и Дизраэли тут ни при чем, иначе к чему отправлять донесение в Петербург? Это два. Насчет английских шпионов Эраст Петрович сел в лужу и пахнет здесь именно нигилистами. Это три. Да и ниточки тянутся не куда-нибудь, а именно в Россию, где водятся самые страшные и непримиримые нигилисты. Это 4. И среди них подлый оборотень Зуров. Пускай шеф прав. Однако и Фондорин не зря подорожные переводил. Ивану Францевичу поди, и в кошмарном сне не приснилось бы, с какой могущественной гидрой он ведет войну. Тут не студенты и не истеричные барышни с бомбочками и пистолетиками. Тут целый тайный орден, в котором участвуют министры, генералы, прокуроры и даже какой-то действительный статский советник из Петербурга. Вот когда на Эраста Петровича снизошло озарение. Это было уже после полудня. Действительный статский советник и нигилист. Как-то не укладывалось в голове, а? С начальником бразильской императорской охраны еще ничего. В Бразилии Эраст Петрович отроду не бывал и тамошних порядков не представлял, но представить себе русского статского генерала с бомбой воображение решительно отказывалось. Одного действительного статского Фондорин знавал довольно близко. Федора Трифоновича Севрюгина, директора губернской гимназии, где отучился без малого 7 лет. Чтобы он был террористом? Чушь! И вдруг сердце у Эраста Петровича сжалось. Никакие это не террористы, все эти солидные и респектабельные господа. Они жертвы террора. Это нигилисты из разных стран, зашифрованные каждый под своим номером, доносят Центральному революционному штабу о совершенных террористических актах. Хотя нет, в июне в Португалии министров вроде бы не убивали. Об этом непременно написали бы все газеты. Ну, значит, это кандидаты в жертвы, вот что. Номера и спрашивают позволения у своего штаба о проведении террористического акта. А имена не указаны из конспирации. И все встало на свои места, все прояснилось. Ведь говорил Иван Францевич что-то о ниточке, которая тянулась от Ахтырцева на какую-то подмосковную дачу. Но не дослушал шефа Фондорин, распаленный своими шпионскими бреднями. Стоп! А драгунский-то лейтенант зачем им понадобился? Уж больно мелкая сошка. И очень просто тут же ответил себе Эраст Петрович. Видать, перешел им дорогу безвестный итальянец. Так же, как в свое время перешел дорогу белоглазому душегубу один юный коллежский регистратор из московской сыскной полиции. А что же делать? Он тут отсиживается, а столько достойных людей под смертью ходят. Особенно жалко было Фондорину безвестного петербургского генерала. Наверное, достойный человек, и немолодой, заслуженный, дети малые. И ведь похоже, что карбонарии эти каждый месяц свои злодейские реляции высылают. То-то по всей Европе что ни день кровь льется. Они идти не куда-нибудь, в Питер ведут. И вспомнили Эрасту Петровичу слова, некогда сказанные шефом: «Тут судьба России на карту поставлена». Эх, Иван Францевич, эх, господин статский советник, не только судьба России, всего цивилизованного мира. Известить письмоводителя Пыжова. Тайна, чтобы посольский предатель не разнюхал. Но как? Ведь предателем может оказаться кто угодно. Да и опасно Фондорину возле посольства появляться, хотя бы и рыжим французам художничьей блузе. Придется рискнуть. Послать городской почтой на имя губернского секретаря Пыжова и приписать в собственные руки. Ничего лишнего, только свой адрес и поклон от Ивана Францевича. Умный человек сам все поймет. А городская почта здесь, говорят, письмо адресату чуть ли не за 2 часа доставляет. Так и поступил Фондорин. И вот теперь вечером ждал, не раздастся ли осторожный стук в дверь. Стука не было. Все произошло совсем иначе. Поздно вечером, уже за полночь, сидел Эраст Петрович в ободранном кресле, где был спрятан синий портфель, и клевал носом в полудреме. На столе почти догорела свеча, в углах комнаты сгустился недобрый сумрак, за окном тревожно погромыхивала приближающаяся гроза, в воздухе было тоскливо и душно, будто кто-то грузный, невидимый, сел на грудь и не дает вздохнуть. Фондорин покачивался где-то на неопределенной грани между явью и сном. Важные деловые мысли вдруг вязли в какой-нибудь ненужной чуши, и тогда молодой человек, спохватившись, тряс головой, чтобы не уволокло в сонный омут. Во время одного из таких просветлений произошло странное. Сначала раздался непонятный тонкий писк, потом, не веря собственным глазам, Эраст Петрович увидел, как ключ, торчавший в замочной скважине, стал сам по себе поворачиваться, дверь противненько скрипнув поползла створкой внутрь, и на пороге возникло диковинное видение. Маленький щуплый господин неопределенного возраста с бритым круглым личиком и узкими в лучиках мелких морщин глазами. Фондорин, дернувшись, схватил со стола Дерринджер, а видение, сладко улыбнувшись и удовлетворенно кивнув, проворковало чрезвычайно приятным медовым тенорком: «Ну вот и я, милый отрок, Порфирий Мартынов, сын Пыжов, господний раб и губернский секретарь, прилетел по первому же мановению, как ветер на зов Эола». «Как вы открыли дверь?» — испуганно прошептал Эраст Петрович. «Я ведь помню, что повернул ключ на 2 оборота. «А вот магнитная отмычка», — охотно объяснил долгожданный гость и показал какой-то продолговатый брусок, впрочем, тут же исчезнувший в его кармане. «Удобнейшая вещица. Позаимствовал у одного татя из местных. По роду занятий приходится вступать в сношения с ужасными субъектами, обитателями самого дна общества. Совершеннейшие мизерабли, уверяю вас. Господину Юга такие и не снились.